Расскажите, пожалуйста, как начинались процессы репрессий? Вы утверждаете, что они все готовились заранее.
Когда мы говорим о первой волне арестов и депортаций, которая произошла в июне 1941 года, то она была осуществлена по предварительным данным, спискам, материалам оперативного учета. И эти данные готовились, безусловно, заранее, потому что нельзя одномоментно взять и выявить и переписать тех, кого красная власть считает врагами. Поэтому вполне понятно, что когда были сконструированы наркоматы внутренних дел во всех трех Балтийских республиках, с осени 1940 года шел действительно каталогизация шла и учет тех элементов, которые традиционно считались враждебными. Представители бывших имущих классов, они уже были сразу разделены на соответствующие категории, которые раньше в Советском Союзе назывались социально вредные элементы. Это те, кто имел дурное прошлое по своему преступному поведению, то есть уголовники или проститутки, и социально опасные элементы, те, кто был опасен по своим либо связям с заграницей, либо происхождению, либо имущественному положению до того, как пришла так называемая народная власть. И здесь вполне понятно, что категории жертв и перечень жертв были вполне традиционны для аналогичных репрессивных кампаний, которые происходили в Советском Союзе, хотя бы и в годы даже большого террора.
Расскажите, пожалуйста, как конструировались эти аппараты, потому что совершенно очевидно, что некоторое число латышских красных стрелков, которые сформировали, или, может быть, просто социал-демократов или большевиков, которые сформировали аппарат НКВД первого состава, уже были репрессированы и расстреляны к 1938 году. Кто занял посты в местных органах и как они вообще были сконструированы?
Ну, вообще, во-первых, даже учитывая, что прошли так называемые национальные операции, и в их числе и латышская, и эстонская, это не значит, что вовсе все латыши или все эстонцы были репрессированы, в том числе и те, которые раньше работали в НКВД. Да, изрядное число латышей, безусловно, были расстреляны, как подозрительные по латышскому шпионажу. Но, заметим при этом, многие сохранились, были отправлены на работу в ГУЛАГ. И если мы посмотрим нормативную документацию и переписку НКВД осени 40-го года, то мы увидим, что их как раз и ищут в ГУЛАГе для того, чтобы они стали преподавателями чекистских школ, которые организуют для подготовки чекистских кадров. Потому что нужно преподавать чекистскую, в кавычках, науку именно на национальном языке. На эстонском, литовском или латышском. И они вытаскивают из лагерей вполне конкретные фамилии, указанные в документах, кто сохранился на работе в НКВД и кто может преподавать эту чекистскую науку уже новым новобранцам, которые будут комплектовать НКВД трех Балтийских республик. А это ведь довольно несложно, это были довольно быстрые курсы, и нужно было обучить их следующему. Первым делом понимание оперативного учета, навыкам следственной работы и навыкам агентурно-оперативной работы. Это невеликая вещь, которую не слишком долго учится. Обычно чекистский цикл обучения в России, в СССР составлял к этому времени в межкрывых школах НКВД один год. Ну, а здесь можно было за несколько месяцев все то же самое интенсивно преподавать, может быть, за счет уменьшения количеств марксизма-ленинизма и изучения краткого курса истории ВКПБ. Но местные кадры черпались также и из коммунистов, которые здесь сохранялись в республиках, которые сидели, их, как правило, назначали на руководящие должности. А какая-то часть кадров была просто прислана из глубинных районов и областей СССР, и они как раз занимали ключевые посты заместителей наркомов, руководителей оперативных подразделений второго секретно-политического отдела УГБ НКВД Республик, третьего контрразведывательного и, соответственно, первого спецотдела, это учетно-архивного отдела. Он был важнейший в том смысле, что он накапливал как раз материалы и вел оперативный учет. Это, я бы сказал, всего лишь навсего принятое в СССР, но распространенное теперь уже на страны Балтии чекистской механика.
Как обеспечивалась связь с местным населением, то есть понимание местного населения, какой удельный вес знающих латышский язык, то есть людей, имеющих отношение к Латвии, был задействован в аппарате?
Ну, это совершенно не проблема, потому что было достаточно местного населения, тоже называется двуязычного, которое могло служить в НКВД. Они не были посвящены во многие НКВДшные тайны, но для конкретного общения и налаживания контактов они могли быть совершенно спокойно использованы. Точно так же советские аппараты госбезопасности в послевоенной Германии в 1945 году в подавляющем большинстве они не знали немецкого языка и ходили на связь и на явку с агентурой вместе с переводчиками.
вы утверждаете, что репрессии и чистки носили классовый характер.
Ну, если мы смотрим на категории выселяемых, арестованных в 1941 году, мы же вполне очевидно видим и бывшие полицейские, и представители буржуазных партий, и лица, настроенные антисоветски. То есть здесь подлежали репрессиям и русские, которые служили в царской полиции до 1917 года. А вот в этом смысле мы видим ту же самую доктринальную, классовую и социальную чистку, какую Сталин устроил в 1937 году, причем с физическим уничтожением. Здесь-то в данном случае речь шла только об арестах и выселении, а в 1937 году Сталин подобные категории населения давал лимиты на их уничтожение. То есть в данном случае он считал, что вот для завершения построения нового социалистического общества какие-то классы должны быть просто физически уничтожены. Но это соответствует тем доктринам, которые он выдвигал, что по мере продвижения к социализму ликвидируются такие-то и такие-то классы. Он говорил это об этом еще на объединенном январском 1933 года пленуме ЦК ВКПБ и ЦКК.
То есть ни латыши, ни эстонцы, ни литовцы, как народы, как нации, не были особой категорией для безопасности страны.
Ну, даже когда мы читаем в этих директивах и даже более поздних, 49-го года, когда речь идет о националистах, мы же прекрасно понимаем, что в данном случае речь идет о представителях нации. Но основа советской карательной политики и репрессивной политики по отношению к новоприобретенным и захваченным территориям была, безусловно, той же, какая была и в эпоху до 1940 года. То есть репрессии на оккупированных Советским Союзом территориях стран Балтии, они абсолютно помещаются в череду репрессий, в логический ряд репрессий, которые были вообще на территории Советского Союза. Другое дело, что когда начинает проводить репрессии в странах Балтии в отношении довольно малых народов, то сама по себе здесь социально-классовая репрессия начинает приобретать черты национальные именно по факту исполнения. Если вы арестовали 2% населения, это уже начинается значимый фактор для существования нации. И поэтому, хотя и не задумывались эти репрессии как геноцид, и мы не можем упрекнуть Сталина, что он хотел уничтожить вот всех латышей или всех эстонцев, или большую их часть значительную, но та задача, которую он ставил, она неизбежно приводила к тому, что возникала ситуация, когда арестована довольно значительная группа и группа довольно важных представителей данного народа, и это наносит непоправимый ущерб самой нации. Что мы называем геноцидом? Действительно, вот именно тот ущерб нации, который заметен, который играет какую-то уже роль в дальнейшей истории. Поэтому по факту исполнения мы можем рассматривать сталинские репрессии как переходящие грань геноцида или как подходящие близко к этой грани. Это вопрос не только историков, но и правоведов и политиков, которые еще могут об этом спорить. Но я-то свои выводы базирую на, собственно, директивных документах, которые предписывают вполне конкретные акции, и их цель, конечно же, не поставлена как цель уничтожения хотя бы даже малой части нации.
Скажите, чем волна депортации 49-го года отличалась от депортации 41-го?
Ну, во-первых, волна депортации 49-го года продолжала фактически дело депортации 41-го года, но имела одну важную новацию. Она была направлена уже на то, чтобы подкрепить и продвинуть процесс коллективизации. То есть это уже была депортация по очень четко классовому признаку. Не только. Там были, конечно, в качестве целей депортации те, кто сотрудничал с людьми, ушедшими в лес, или помогал им, или их семьи. Был элемент мщения, когда высылали семьи убитых бандитов. Казалось бы, если он убит, его семья уже может жить, не беспокоясь. Нет, ее выселяли. Это было такое задним числом наказание. Это вообще была система взятия фактически заложников из населения. Но большая группа людей выселялась именно по принципу зажиточности на селе и как категория людей, которые будут мешать коллективизации, которые не пойдут в колхоз добровольно. То есть здесь нужно было действительно проявить эту меру устрашения с точки зрения Сталина, чтобы заставить остальных пойти в колхоз безропотно. Так оно и случилось, кстати говоря. После того, как были проведены эти массовые выселения, запись в колхозы пошла поактивнее в кавычках, потому что люди понимали, что им грозит в противном случае. Тем более власть действовала так явно, что в общем по республикам распространялись слухи, что будут до 70% коренного населения выселять. Поэтому эти акции, они имели уже, я бы сказал, такую и хозяйственно-политическую подоплеку, как некая хозяйственно-политическая кампания, изменение экономического уклада, системы экономического руководства селом.
Почему сотрудничество с немцами не было критерием репрессий?
Оно бывало критерием репрессий. Почему же? Начиная с 1944 года, те, кто сотрудничал с немцами, репрессировали. И это зависело от степени сотрудничества. Но когда мы говорим о простых служащих армии, тех, кто призывался на службу в армии, то с апреля 1946 года Сталин дал специальное распоряжение их вернуть в республику и не отправлять на спецпоселение, потому что он понимал, что республику, во-первых, нельзя оставить без мужчин титульной нации, иначе это будет выглядеть нелепо, что это за витрина социализма такая в странах Балтии. А во-вторых, эти рабочие руки, он полагал, будут использованы на месте, и более того, люди, которые были под угрозой этого выселения, они будут вести себя лучше, понимая, что им грозит. Они-то замкнут уста и не будут вести антисоветские разговоры. Так что в каком-то смысле здесь был расчет. Власть как будто бы проявляла к ним милость, а они должны были вести себя правильно в своей республике. Это была тоже политическая игра.
Что было потом, после разоблачения культа личности или, может быть, после смерти Сталина, каким образом Хрущев отменял или, может быть, нейтрализовывал какие-то законы или акты, которые были приняты при Сталине?
Ну, сразу же, буквально, значит, через месяц или даже меньше после смерти Сталина начались отмены тех чудовищных и кровавых решений, которые он принимал. Сначала это были индивидуальные решения, скажем, по инициативе Берии были выпущены арестованные чекисты из его круга, было пересмотрено дело врачей, Берия преследовал при этом, конечно, свои цели, выставить себя поборником справедливости, свалить вину в репрессиях на Сталина, но это было, конечно, довольно недальновидно, потому что никто бы его собственное участие в репрессиях и преступления не забыл бы. Но уже с 1954 года идет осмысленный и довольно планомерный процесс пересмотра дел. Сначала это комиссии центральные и местные по пересмотру дел внесудебных органов, которые начали работать с мая 1954 года. Потом это уже комиссии Верховного Совета с 1956 года. И ряд индивидуальных реабилитаций 1954-1955 годов и писателей, и по ленинградскому делу, и партийные руководители, и, естественно, представители художественной и творческой интеллигенции. Но одновременно и постепенно снимается режим спецпоселения с тех или иных категорий спецпоселенцев. Начинается в первую очередь с кулацкой ссылки. Снятие режима спецпоселения начинались даже еще при Сталине. Потому что прошло, по мнению Сталина, достаточно лет, и в той же самой там Тамбовской или в каких-то иных центральных областях можно было со спецпоселенцев этот режим снимать. А вот до выселенных из стран Балтии дошло только в 1958-60 году. С них режим спецпоселения был снят, сначала с членов семей, потом с самих глав семей. И вместе с тем им не разрешали вернуться на родину. Хотя вот я слышал от непосредственных свидетелей, живых свидетелей событий, многие вернулись и с детьми, и решение местных властей было довольно гуманным, потому что указы Президиума Верховного Совета отдавали этот вопрос на откуп властям. Вообще-то они предписывали запрет возвращения в те места, откуда выслан. Можешь где хочешь в Союзе жить, нет никакого режима спецпоселения, ты свободен, но не туда, откуда тебя выслали. И, разумеется, имущество никто не обещал отдавать, а наоборот, собственно, предписывалось, что возврата имущества не будет. И вот эта хрущевская политика, она, конечно, была гуманнее, чем сталинская, но она в целом все равно не была гуманной. Никто не отменил этих актов, никто не признал неправоту советской власти вот в этих конкретных репрессивных кампаниях по арестам и выселению 1941-1949 года в отношении Прибалтики. И даже в перестройку, в общем, старались уйти от этого вопроса, хотя местные власти здесь эти вопросы ставили. Здесь сами по себе, сами республики отменили решение своих директивных органов, которые проводили это выселение, сами же разработали механизм возврата имущества и не сильно-то, я бы сказал, настаивали на отмене общесоюзных актов. Я так и не нашел примеры, когда они были отменены. Они тоже были предметом торга, пытались увязать это с заключением союзного договора, но это уже довольно, я бы сказал, с одной стороны забавная, а с другой стороны запутанная история времен парада суверенитетов и когда Балтийские республики вполне, наконец, осознанно, осмысленно, четко заявили о своей государственной независимости.